Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Нью-Йоркский альманах. Шумная премьера Онегина в «Метрополитен». Книжная полка. Обложки «Лолиты». Психология квартета к 40-летию Кроноса. Музейные часы. Кинообозрение с Андреем Загданским. Парамонов о Шпенглере. По заявкам слушателей. Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет культурно-политический нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Соломон, начался новый сезон в нью-йоркской театральной музыкальной жизни, и одним из главных событий этого сезона будет премьера оперы «Евгений Онегин» «Метрополитен». Она скоро состоится, но еще задолго до ее начала уже начались скандалы вокруг этой оперы. В чем дело?
Ну, они связаны с известными гомофобными законами, которые обсуждаются сейчас столь шумно в России и еще более гораздо шумно на Западе. И имея в виду, что автор оперы «Евгений Онегин» Петр Ильич Чайковский был, как теперь уж мы все знаем, и это документально подтверждено, и не является больше предметом сомнения, он был гомосексуалистом, некоторые известные театральные деятели обратились в «Метрополитен Опер» с призывом озвучить как-то в связи с этой постановкой свое отношение, подразумевается отрицательное, к этим законодательным акциям в России, и, в частности, требовали от Анны Нетребко, которая в этой постановке будет исполнять роль Татьяны, чтобы она также выступила с протестом во всей этой истории.
Что она и сделала?
Нет, вы знаете, с протестом она не выступила. Она поступила очень взвешенно и осторожно, и в ее ситуации, наверное, правильно, она выступила заявлением, где сказала, что сама, лично она, против всякой дискриминации в отношении сексуальных меньшинств, и что среди ее знакомых и друзей, и людей, с которыми она работает, много именно вот таких людей, и со всеми с ними она поддерживает замечательные отношения и высоко ценит их усилия. И,
их права, в первую
очередь. Права, да. Такое сдержанное, но вполне достойное заявление. В связи с этим я должен заметить, что еще раз вспомнили о том, что Чайковский был гомосексуалистом. И в связи с именно этой проблемой у меня была дискуссия с одним из моих френдов в Фейсбуке. И френд этот меня спросил, имеет ли значение сексуальная ориентация автора, вот в данном случае Чайковского, какое-то для его творчества. На Фейсбуке я в такую дискуссию обширно не вступил, потому что Фейсбук очень ограничивает возможности вот такого рода серьезных обсуждений. В таких случаях, знаете, пишут как «слишком много букв» с буквой «F» на конце. Но на самом-то деле вообще секс – это важнейшая часть человеческой личности. И сексуальная ориентация человека не может не оказывать огромного воздействия на его творчество.
Ну хорошо, докажите это на примере оперы «Евгения Онегина», раз мы об этом говорим.
Опера «Евгения Онегина» – как раз классический пример такого рода ситуации. А именно, во-первых, мы все знаем, что стимулом для появления этого оперы был роман Чайковского.
Это трагедия, не роман.
Да, да. Это было такое взаимное влечение со стороны Антонины Милюковой, будущей жены Чайковского. Это была влюбленность, наверное. С его стороны это была очень сложная гамма чувств. Но, во всяком случае, он решил, что он женится на ней. И она писала ему влюбленные письма. Это и было одним из существенных стимулов для того, чтобы он с ней познакомился и решил связать с ней свою жизнь. Все это кончилось, как мы знаем, трагедией.
Очень-очень быстро.
Да, но из этого конфликта, из этой ситуации и родилась опера «Евгений Онегин». Внимание и интерес Чайковского, вот такой ситуации, когда женщина пишет письма незнакомому ей мужчине, это один из мотивов, связанных, с одной стороны, с оперой Чайковского, с другой стороны, с его сексуальной ориентацией, с его сексуальными заботами и переживаниями. Это, по-моему, бесспорно. Другой является любопытный факт, который традиционно привлекал внимание исследователей, о нем писали и в советское время, что образ Козленского в опере Чайковского радикально переосмыслен по сравнению с романом в стихах Пушкина. У Пушкина Ленский, во-первых, не такой значительный и важный для Пушкина персонаж. Во-вторых, Пушкин к нему относится достаточно иронически.
И знаменитая ария «Куда-куда вы удалились»...
Да, это пародия.
На самом деле, это пародия на романтическую поэзию, да, того времени, и в том числе и автопародия на самого Пушкина.
В том-то
но
и дело.
В любом случае, никоим образом нельзя воспринимать это серьезно. Но вспомните, что он говорит, да, «Пойду ли я стрелой пронзённый?» Ну, какая стрела в России? От скифов, что ли?
А у Чайковского Ленский превратился в итоге в центрального персонажа оперы, потому что два главных героя этой оперы — это не Татьяна и Онегин, это Татьяна и Ленский. И связь между ними очень важна. И переинтерпретация Чайковским этого всего облика, у Чайковского Ленский — это герой, которого общество обрекает на гибель из-за его нетрадиционного поведения, из-за того, что он выламывается из этого общества, из-за того, что общество его рассматривает как чужака. Это и есть проблема гомосексуалистов в современном
чайковском
обществе.
Хотя на самом деле, конечно, в Евгении Онегине чужаком является сам Онегин.
Если вы взглянете на оперу, посудите сами, Саша. Самый нейтральный персонаж оперы — это Онегин. Вспомним, во-первых, саму судьбу этого произведения. Ведь когда оно появилось, и профессионалы, и элита встретили это произведение в штыке. Оно было очень нетрадиционным. Это ведь не опера даже в традиционном понимании этого слова. Это лирические сцены, как сам Чайковский их и назвал. И предназначались они для исполнения в таком непретенциозном театре,
да,
для студенческого театра Московской консерватории. Чайковский даже не предвидел будущего для этой оперы на большой сцене. И все поначалу и не указывало на то, что у этой оперы будет такая феноменальная судьба, что она станет самой популярной оперой русского оперного репертуара.
А как вы объясняете это?
Все началось от публики. Стали любители петь это. И что пели? Пели сцену «Письма Татьяны» и пели «Куда-куда вы удалились». Все связанное с Ленским становилось особенно любимым именно вот широкими массами провинции, барышни это пели. И постепенно стали наполняться залы, а когда залы наполняются, тогда ставят оперу больше. И чем больше ставили, тем больше залы наполнялись. И в конце концов все признали, что это, быть может, величайшая опера русского репертуара.
Интересно, что на Западе скорее самой главной русской оперой является Борис Годунов Мусоргского, а Онегин не занимает такое важное место, как в России. И тоже факт, что сейчас будет новая постановка Евгения Онегина, говорит о том, что эта ситуация меняется. Надо сказать, что я горячо приветствую новую постановку, потому что старая мне категорически не нравилась. Мед прекрасно ставит «Пиковую даму», а вот Евгения Онегина необычайно серо было поставлено, и особенно меня раздражал хор мужиков, которые вышли в таких залатанных зипунах, и настолько они были серые и ничтожные, что больше всего это напоминало список Шиндлера, а не Евгения Онегина. Как-то я на них очень обиделся, поэтому я с восторгом жду чего-то более красочного и яркого.
Режиссером этой новой постановки является Фиона Шоу, актриса и режиссер. Она больше всего аудитории широко известна как Петунья в серии фильмов о Харри Поттере, поэтому ее лицо-то всем известно. Но она, кроме того, очень признанный и режиссер, и все мы с нетерпением ожидаем, что она такого там придумает. Говорят, что там какая-то будет необыкновенная сцена метели. И, конечно же, все ждут появления звезд. Это Анна Нетребко в роли Татьяны. Это польский певец-баритон Мариуш Квечень в роли Онегина. И Петр Бичало, который будет петь Ленского. А дирижирует прославленный Валерий Гергиев. Но пока у нас нету еще записи этой новой постановки, я хочу показать запись, которая является для многих, я думаю, наших отечественных слушателей символом оперы. Это ария Ленского, та самая, о которой мы так сейчас много говорили, «Куда-куда вы удалились» в исполнении Ивана Семеновича Козловского. Козловский и Ленский друг от друга неотделимы, и это запись 1937 года. Это одна из самых первых так называемых сталинских записей, когда стали, наконец, записывать оперы полностью. По-своему, эта запись, по-моему, замечательная. Итак, Козловский поет Ленского, 1937 год.
Что день грядущий мне готов, его мой взор напрасно ловит, в глубокой тьме таится он.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Книжная полка.
Сегодня мы поговорим с вами, Саша, о очень любопытном сборнике, который называется «Лолита. История девушки с обложки. Роман Владимира Набокова в искусстве и дизайне». Его составители Юрий Левинг и Джон Бертрам. Один из них преподает в университете, Юрий Левинг, в Галифаксе, а другой является калифорнийским архитектором и дизайнером. Они придумали очень интересную штуку, а именно проследить историю оформления обложек и иллюстраций к «Лолите» на протяжении всего того пути, который эта книга прошла, начиная со своего первого издания в 1955 году, то есть уже скоро будет 60 лет истории этой книги, и она во многом необычна, потому что, как мы знаем, тема достаточно, как теперь любят говорить, провокативная у этой книги, и у всех издателей и иллюстраторов всегда вставала одна и та же проблема. Как пройти между Сциллой и Харибдой? Как не оскорбить вкуса и добрых нравов потенциальной аудитории или блюстителей от морали, которых всегда полно в обществе, а с другой стороны, как сделать вот этот вот свой продукт достаточно завлекательным, тем более, что это как бы и соответствует вот той самой эротической теме, о которой, конечно, все, кто когда-либо не то что читал «Лолиту», но хотя бы слышал, они все знают.
А слышали все, потому что я не раз встречал женщин, которых называли «Лолита». Я всегда думал, кто же родители, которые дали свои...
Это как женщины, которых с именами Травиата.
Да, то же самое, Травиата, падшая женщина.
Падшая женщина, да.
Да, но зато звучит красиво. Но я должен сказать, что эта книжка привлекла большое внимание и читателей в России, хотя она вышла по-английски и в России пока известна только своими иллюстрациями. Но это тоже достаточно. И полистав эту книгу, я пришел к выводу, что большая часть художников и дизайнеров, которые делали обложки для книги, насчет Сциллы и Харибды не знаю, но они впали в самый страшный порог, который с точки зрения автора «Лолиты» ничего хуже уж быть не может, а именно в пошлость. И большая часть обложек чудовищны по своим, необычайно. Я даже не понимаю, что имели в виду авторы. Примерно так выглядят обложки женских романов в супермаркете. И «Лолита» напоминает, знаете, на этих картинках, особенно в русских изданиях 90-х годов, а их было очень много, она напоминает, как будто бы это сцены из фильма 50-х годов, что очень-очень неправдоподобно.
Вы как раз затронули одну из тем, которая интересовала и Юрия Левинга. Он как раз и говорит, что, собственно, идея книги к нему пришла, когда он стал волей-неволей, как-то так получилось, коллекционировать обложки именно российских изданий «Лолиты». И когда у него подобралось около 30, то он только увидел, что существует некая проблема. Как же иллюстрировать «Лолиту»? И из этой проблемы выкрутиться совсем не так легко. И дальнейшим как бы ходом его и его ко-составителя Джона Бертрама была идея следующая. Они объявили конкурс на новые обложки, новые иллюстрации «Лолиты», даже с денежными призами, и к ним поступило приблизительно 200 проектов, и из них около 80 дизайнеров и иллюстраторов они отобрали, и вот все они представлены в этой большого формата и чрезвычайно роскошно изданной книге. Ну, действительно, вот с Набоковым связана вот неизбывная эта проблема, которая в России именуется маркетингом. Как подать «Лолиту»? До какой степени можно бросать вызов обществу и как вот этой вот самой цензуре нравов,
о которой я говорил? Ну, лучше всего, наверное, с этим справились первые издатели Набокова, когда они выпустили в Париже в издательстве «Олимпия» книгу Набокова вообще без картинки. Это была просто зеленая обложка, на которой было написано слово «Лолита» таким авангардистским шрифтом. И это был, по-моему, самый правильный ход, потому что секрет «Лолиты» уже ходил, и вот сама запретность этой темы подчеркивалась сугубо строгой обложкой. Именно в таком виде читал я «Лолиту», между прочим. Я читал ее в самиздате. И там тоже не было никаких картинок, что делало ее только более завлекательной.
Вы знаете, Саш, я тут вас разочарую. У первого издателя «Лолиты» отнюдь не было никаких эстетических соображений в данном случае. Его интересовало только одно. Книга была издана в Париже, а его волновало, как вот американские туристы, которые будут покупать эту книгу в Париже, как они будут ее перевозить через границу, потому что она классифицировалась как порнография. события. Нужно было сделать ее наименее вообще приметной и вызывающей.
Это мне напоминает...
Защитного цвета.
Это мне живо напоминает проблемы с антисоветской так называемой литературой, когда журнал «Грани» выпускался специально, чтобы советские туристы могли привозить его в Россию, он выпускался без обложки вообще. Она была не только просто синяя, без картинки, но там не было даже названия журнала, именно для того, чтобы остеречься. Я помню, Довлатов сказал, говорит, хорошо поработал художник над этим журналом.
Коля, вы упомянули Довлатова, то Ленин как раз цитирует понравившееся ему высказывание Довлатова о Лолите. Довлатов сказал, что Лолита — это типичная русская барышня.
Не знаю, что он имел в виду. Мне больше нравится высказывание другого нашего коллеги Бориса Парамонова, который сказал, что Набокова всегда интересовали бабочки. А что такое Лолита? Это маленькая баба, то есть бабочка.
Ленин говорит о том, что я и упомянул, а именно, что в связи с интерпретацией Лолиты художественной всегда вот возникают вот эти моральные колебания, и он сравнивает это с переходом через минное поле. Можно пройти, а можно подорваться.
Вы знаете, все эти обложки от самых неприличных, а тут немало и таких, до самых гламурных, они все, в общем-то, об одном и том же, о том, как интерпретировать Лолиту. И существует масса интерпретаций. Например, Лолита – это Родина, это Россия, которую мы потеряли и так далее. Но я это не покупаю, потому что я в это не верю. Я считаю, что Лолита – это фетиш автора и ничто иное, как именно фетишистская фантазия Набокова. Именно поэтому я считаю, что наиболее удачная обложка – та, которая изображает носочек Лолиты, который, как известно, играет важную роль в романе. И там нету человека, есть только часть ее одежды. И этого достаточно, потому что личность, как личность Лолиты, его не интересует вовсе. Любопытно, что Набоков весьма уклончиво ответил на все упреки в порнографии, которых было немало. И он сказал, если бы я знал, что Лолита вызовет такой скандал, то я бы сделал ее не девочкой, а велосипедом или коровой. Но я думаю, что если бы он так поступил, то не было бы...
успеха не было бы.
Мы бы никогда на Западе, во всяком случае, Набокова бы не услышали, потому что Набоков – это плод Лолиты. Вся слава Набокова вышла из Лолиты, в отличие от русских читателей, потому что русская слава Набокова базируется на его русских книгах.
Носка Лолиты.
Ну, вот видите, вот мы договорились уже до непристойности.
А проиллюстрировать тему Лолиты я предлагаю фрагментом из очень интересного сочинения. Родион Константинович Щедрин сочинил оперу на этот сюжет. У него были с наследниками Набокова крупные недоразумения и неприятности. В итоге ему разрешили эту оперу писать только на шведском языке. И премьера ее состоялась в Стокгольме. А затем ослабили эти запреты, ее поставили и в России. Но я хочу показать фрагмент из сочинения Щедрина, которое называется «Серенада Лолита». Это имеет подзаголовок сочинения «Симфонические фрагменты из оперы». Они передают ту элегическую атмосферу, которая тоже свойственна Лолите, потому что там есть какая-то тихая грусть в этом сочинении, и вот эту тихую грусть в ней и услышал Щедрин.
В эфире культурно-политический «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Сегодняшний выпуск нашего «Нью-Йоркского альманаха» завершит юбилейный сюжет «40 лет квартету Кронос».
Кронос, наверное, самый популярный струнный квартет классического образца не только в Соединенных Штатах, но не побоюсь сказать, что и во всем мире. И он сейчас достаточно популярен в России, Кронос приезжал туда не раз. Это уникальный коллектив. Уникальный он вот в чем. Ведь вообще-то традиционно так называемый классический струнный квартет – это как бы самая высшая форма классического академического музицирования. Это вот самое такое элитарное. Вот когда хотят показать, что человек относится к числу снобов, к сливкам общества, то обязательно его приведут в квартетный концерт. Это самая, я должен сказать, недоходная часть классического музицирования. Мне, я помню, жаловался директор филармонии рижской, очень колоритный персонаж сам по себе. Он мне всегда говорил, что вы думаете, что самое убыточное дело — это привести симфонический оркестр? Нет, самое убыточное дело — это привести квартет. Они никогда не окупаются. Это невозможно. Могут распродать билеты на симфонический оркестр, но в квартет ходят только изысканные ценители. А Кронос, вот этот вот имидж такого музицирования в башне и слоновой кости квартетного, я считаю, разрушил до основания и затем. Они с самого начала ориентировались на то, что будут играть музыку современную в самом широком значении этого слова. Они исполняют очень сложные и замысловатые опусы, заказывают огромное количество музыки современным композиторам. Сотни композиций появились на свет, написанные для квартета благодаря их усилиям. Но они все больше и больше делают акцент на том, что музыка их, та музыка, которую они играют, в основе своей демократичная. Они уже существуют, как вы сказали, 40 лет. Это, правда, не один и тот же состав, он меняется. Но они, в общем, несмотря на то, что они уже люди не такие юные, я имею честь быть с ними знакомым, мне особенно интересен и приятен первый скрипач Дэвид Харрингтон, но они выступают до сих пор как панки, с цветными прическами, с разными цветовыми трюками, с освещением. Они стараются демократизировать этот жанр квартета.
Если бы вам предложили выбрать музыкальную визитную карточку этого ансамбля, что бы вы сделали?
Вот я как раз не выбрал бы ни одного из замечательных таких модернистских или постмодернистских сочинений, множество примеров которых Кронос осуществил, а показал бы именно что-нибудь самое, что называется, популистское. Поэтому покажу сейчас так называемую турецкую песню, которую они исполняют вместе с цыганским ансамблем румынов, которые живут во Франции. И все вместе это, по-моему, очень-очень зажигательная музыка. Кронос и цыганские виртуозы.
Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Музейные часы. Кинообозрение с Андреем Загданским. Парамонов о Шпенглере. По заявкам слушателей.